Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Короткое свидание» и, наконец-то, долгожданная встреча с адвокатом Евой Рубининой Страховецкой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Адвокат по уголовным делам, журналист и эксперт нашей программы.
Здравствуйте всем.
Действительно эксперт, потому что, несмотря на то, что мы долгие месяцы с вами в студии не работаем вместе, по той причине, что у вас огромная загруженность и в судах, и в других вопросах. Но, тем не менее, вы нас консультируете. Спасибо большое. И наших подписчиков в том числе. Благодарю вас, Ева Рубининна. В анонсе вы написали на своей странице, что будет жарко. Я так понимаю, что мне сегодня отведена роль такого въедливого журналиста. Признаюсь честно, мне это очень сложно сделать, потому что я вас, Ева Рубинина, очень люблю. Как друга, как человека. Как человека. Но сегодня мне действительно придется задать огромное количество вопросов от наших подписчиков. И вы, дорогие друзья, присоединяйтесь. Наши гости готовы выдержать любой удар.
Я люблю провокационные вопросы.
Вы вообще любите провокации?
Я люблю борьбу. Я воин, я постоянно в борьбе, на войне процессуальной. Это та же война с конфликтом интересов. Это также духовная война, если хотите. Потому что все преступления совершаются вследствие каких-то грехов. Основные три — это гордыня, чувство наживы, дух плоти. И это все ведет к каким-то правонарушениям, а потом преступлениям. Как со стороны обвиняемых, так и со стороны потерпевших.
Вас не учили в институте, я не сомневаюсь в этом, держать удар, вот духовный. Как вы закаляете свой дух перед выходом на такое поле брани?
Ну, во-первых, у меня за плечами два института, два высших образования, и ни в одном из них, конечно же, не учили закалять характер. Это, наверное, жизнь, это какое-то провидение, это какая-то, наверное, сила характера, свойства характера определенных. Потому что если ты идешь работать в уголовное право, то нужно обладать некоторыми чертами характера, чтобы держать этот удар. А вот молодым юристам, либо адвокатам по гражданским делам, которые думают работать в уголовном праве, я советую несколько раз хорошо подумать, потому что если ты очень мягкий человек, не можешь сказать «нет», ты стесняешься, ты не можешь отстоять свою точку зрения, не умеешь держать эмоциональные нагрузки, то я думаю, что об этой стезе не стоит даже думать.
Я хочу задать вопрос и начать с этого. Видите, большой список. Но вот начать хочется с этого. Убийцы, насильники, наркоторговцы, закладчики, наркоманы.
Вы сейчас перечислили всех моих практически постоянных доверителей, которых я защищаю.
Так ли они страшны, как рисует их следствие?
Ну, конечно.
И СМИ.
Ну, СМИ, конечно, я советую делить все на 10, потому что СМИ обычно берет верхушку информации, не вдаваясь в подробности, выдает это под своим соусом. То есть у каждого СМИ свой формат. Если смотреть материалы уголовного дела, то не все так страшно, как рисует предварительное следствие, потому что предварительное следствие всегда квалифицирует по максимуму. Я очень люблю решать процессуальные задачи и очень часто снимаю излишки квалификации уже в суде, либо, ну, допустим, беру материалы на следствие, читаю, обвиняется, допустим, группа лиц, вот недавно было дело, совсем недавно, на прошлой неделе, часть вторая, 213-я, это хулиганство, группа лиц совершенная, я читаю протокола допроса только своего подзащитного и говорю, закрываю том и говорю следователю, это не хулиганство, это не тяжкий состав. Вот. Но, конечно же, у себя держу в уме, что это причинение просто телесных повреждений средней тяжести, и это все средняя категория. преступления тяжести, и это все закончится примирением в суде. То есть практически можно вытащить всю группу.
Вы делаете выводы благодаря своему опыту многолетнему?
Это не то, что опыт, это хорошая теоретическая база, это ученический вопрос, это нужно плясать именно от состава преступления, это объект посягательства, и для меня это все видно уже сразу. И таких примеров очень много.
Но я хочу задать такой вопрос. Если вы общаетесь с такой категорией людей, это ваши подопечные, чему они вас могут научить? Кстати.
Ну, чему?
Плохому учат?
Нет, вы что, наоборот. Я думаю, что все уголовные дела, по крайней мере, которым я сталкиваюсь, это все вопрос, наверное, покаяния и смирения. Потому что если человек действительно осознает, что он натворил, и он действительно раскаялся, ну, или признал вину, стал на путь исправления, даже если этого не видно, это все равно чувствуется. И чувствуется в его взгляде, когда он дает объяснение, когда дает показания уже в суде. И это чувствует уже защитник, чувствует судья. И все идет совершенно по другому плану. Ну, во-первых, и следствие тоже не всегда разбирается досконально в субъективной части. Они же квалифицируют по объективной части, а не разбираются. Очень много составов смежных. Ну, допустим, либо это убийство умышленное причинение смерти, лишение жизни, либо это без умысла. И там пограничные составы. Конечно же, следователь не оценивает показания, доказательства с точки зрения достоверности, правдивости, относимости. Это все задача суда. Поэтому следователь квалифицирует по максимуму, и в суде уже мы уже разбираем и субъективную часть в том числе.
Это правда, что у вас с вашими подопечными есть какой-то особенный язык? Вы ведете какой-то специальный словарь?
Скорее всего, не с подопечными, а это с профессиональными участниками, со следователями, с прокурорами. Но, конечно же, у нас уже свой профессиональный сленг. И даже просто юридический профессиональный язык, он отличается немножко от простого обычного разговорного.
А те люди, которые присутствуют, они понимают ваш язык?
Это хороший вопрос. У меня очень часто подзащитные, когда выходят, допустим, из зала суда, либо со следственных действий, они мне говорят: «Ева Рубиновна, вот вы говорили по-русски, я вроде бы все понимал, но в то же время я ничего не понимал, что вы говорите. Разъясните мне еще раз».
И можно что-нибудь привести в качестве примера?
Со следователем, ну, я, конечно, для себя лично уже начала вести такой словарь. Со следователями, с прокурорами, когда мы общаемся уже в межличностном общении, проскакивают такие слова, которые не совсем понятны обычным присутствующим. Допустим,
так. Я знаю, что существует язык фени в преступном мире, а у вас это совершенно другой,
такой жаргон, такой скажу, не профессиональный язык, а профессиональный жаргон юридический уголовного адвоката. Это откатать пальчики, ну понятно, да, это провести процедуру, снять отпечатков
пальцев. Кому вы говорите понятно? Я-то понимаю, я 17 лет с ними работаю.
Те же преступления, допустим, вот мы говорим, что возбудить мошонку. Мошонка – это профессиональный сленг, это мошенничество. И многие, кто первый раз слышит, они не понимают, о чем мы говорим. А, допустим, убой...
Я сижу, хлопаю
глаз. Да, убой – это убийство, отъем – это грабеж. А, допустим, вот назначенец – это адвокат, который назначен государством по 51-й статье. Ну, смотреть кино. Вот мы говорим со следователем, пошли смотреть кино.
Так,
что это значит?
Это, наверное, следственное мероприятие.
Осматривать доказательства – это видеозапись в уголовном деле.
Я представляю, что там творится по ту сторону экрана.
Да, когда следователь говорит, что Ева Рубиновна, там кино очень красивое, цветное, я понимаю, что там очень в хорошем качестве видеокамеры снято, допустим.
И смех, и грех.
Да, артисты, допустим, кто такие артисты? Вот артисты там приехали.
Вы спрашиваете,
это мошенники обвиняемые. Да, это мошенники обвиняемые по 159-й статье.
По 159-й?
Да, это мошенничество. Так, экономика, дела об экономических преступлениях, условка, досудебка.
Это помогает вам в работе?
Уйти в отказ. Ну, это, конечно, помогает. Это сокращает время общения с профессиональными участниками. То есть, если я, допустим, говорю как-то, и мне следователь говорит, то есть мы друг друга понимаем в этом отношении с полуслова, что я хочу, что он хочет, и все становится понятно. Либо я слышу разговоры следователей, которые разговаривают между собой. То есть я уже знаю, о чем они говорят, и что они думают. То есть я уже чувствую настроение.
Скажите, пожалуйста, в своей практике вы когда-нибудь опирались не на профессиональный опыт и знания, а на такой фактор, который очень, очень популярен в тюремном мире. Авось прокатит.
Нет, авось прокатит, это никогда не авось не прокатит. Я всегда говорю своим подзащитным, когда с ними только встречаюсь. Во-первых, я сразу начинаю знакомиться и сразу не говорю о деле. Да? Я сначала объясняю человеку принципы уголовного судопроизводства. Их несколько. Ну, во-первых, это адвокату, которому ты доверяешь, нужно рассказывать все. Все, как бы не было неудобно, как бы ты не стеснялся, адвокат никогда не осудит, но это нужно для того, чтобы адвокат знал острые места, острые какие-то моменты, и сумел их изначально предусмотреть и обойти. Mm-hmm. Потому что все равно это выплывет, и выплывет, ударит все, сломает защиту. Если это будет в суде и провалится линия защиты, это будет ухудшение положения. Поэтому я говорю, что адвокату, как врачу, расскажите лучше все мне сейчас. Ну, не все, конечно же, он все не рассказывает. Я иногда задаю неудобные вопросы, вытягиваю информацию. Ну, не пытаю, конечно, но...
Я была свидетелем такого разговора.
Да. Потому что это все адвокатская тайна, естественно, никто это не узнает, никто не это. То есть я такая флешка, носитель стольких адвокатских тайн. Наталья, вы даже себе просто не представляете.
Как вы спите?
Хороший вопрос. Вы знаете, я работаю в делах тяжких, особо тяжких, и преступлений против личности, и против несовершеннолетних бывают. И самое страшное — видеть фотографии жертв
растерзанных. И понимать, что вы будете защищать этого человека.
Растерзанных жертв, это все... Ну, я могу представлять потерпевших, не только защищать, я могу и потерпевших представлять. Поэтому после этих фотографий иногда, которые приходится видеть в уголовных делах, сон теряется. Вот, и иногда вот не можешь заснуть, все это прокручиваешь в голове, прокручиваешь этот ребус процессуальный. Это, конечно, очень тяжело.
У мамы адвоката хотели, чтобы было жарко. Дети обычно страдают в некотором смысле.
Что вы имеете в виду?
Вы не боитесь все время за своих детей, видя вот вокруг себя все это ужасное? Вы не сдерживаете их? Они у вас не в клетке растут?
Знаете,
туда не ходи, сюда не ходи, позвони обязательно.
Ну, касаемо меня лично, я адвокат, еще и криминолог профессиональный. И я знаю, наверное, буду немножко менять свою тему диссертации, которую начала, и мне никак ее не дописать, потому что убийств сейчас намного меньше, чем других составов. Поэтому я считаю, что все преступления родом с детства. То есть это всегда преступная дорожка, это всегда фрустрация с детства. Это в основном родители. Родители либо ближнее окружение. То есть все системы наказания, которые родители применяют, считая, что это пойдет во благо ребенку, допустим, даже это не просто физическое наказание, какие-то там ограничения ставить в угол или, допустим, под условием что-то, либо, допустим, оскорбления те же самые, иногда могут ребенка ранить больше, чем просто под затыльник. Поэтому, когда мама является для маленького человека преградой от внешнего мира, первый его защитник от внешнего мира, а внешний мир, он враждебен ребенку. И, допустим, представьте, когда такой гарант безопасности начинает физически бить ребенка или унижать, оскорблять, то мир, система безопасности ребенка, этот мир, он рушится, как вот, знаете, разбитое стекло, моментально, в момент. Ребенок понимает, что мама не может обеспечить ни его безопасность, ни безопасность внешнего мира, и начинает обезопашивать себя сам, свой мир. Многие дети, личности же разные, например, некоторые дети начинают подворовывать, то есть для некоторых детей материальные ценности – это вот система безопасности. Они начинают подворовывать. Это им не надо, но они все равно подворовывают у сверстников. Такой ребенок, замеченный в мелком воровстве, начинается еще больше наказываться. Вот. Но это еще усугубляет проблему. И в клиническом случаях это психоз, это вот клептомания, оттуда это развивается. Вот. Кто-то начинает обманывать, врать. Вот. Если ребенок, допустим, вот такое же невинное хобби, как коллекционирование у ребенка, это тоже сигнал того, что ребенок обезопасивает свой мир, который где-то треснул, и виноваты в этом родители. То есть, если вы родители, вы должны, я вам советую, просто присмотреться получше к поведению ребенка. Ну или, допустим, ребенок угощает конфетами, он их не ест, хотя очень хочет, откладывает на потом. Знаете, есть такое, делать запасики какие-то, угу. Там какие-то у него
тайники,
да. То есть вот начинает копить денежки. Вот ему даешь денежки, а он их не тратит, вот, а он их покупает. Просто потому, что они нужно, чтобы они у него были. То есть, вот, значит, это первый признак того, что мир ребенка где-то дал трещину, и это уже фрустрация. Если, ну, ребенок же развивается, если бы его не фрустрировали, допустим, да, он бы такой вот, тот тип, о котором я сейчас говорю, есть и другие, вырос бы, допустим, гениальным экономистом, изобретателем, там, общественным деятелем. А если это фрустрируется, он развивается в другую сторону, противоположную. То есть, если это в клиническом случае, это гениальные мошенники, это такие авантюристы, у которых это все вот именно с детства. Вот, которые вот без этого не могут. Потому что для них это не материальные ценности, не хищение в корыстных целях, а это мир безопасности личный. Вот. Ну, то есть девочки и мальчики тоже, это колоссальная тема, космическая. Я это буду все прорабатывать. И этим до этого занимаются психологи, но я считаю, что рекомендации психологов, особенно по выявлению насилия в семье против несовершеннолетних, выявление вот, пресечения буллинга в школе, новомодное слово, выявление наркозависимых подростков, вот эти все советы, они поверхностны. Вот, потому что проводились эксперименты, сколько ребенку не говори, что с дядей, с тетей, незнакомым ходить нельзя. И проводились такие экспериментальные постановки, когда на детской площадке этим детям, которые проводились эти беседы неоднократные, подходили незнакомые дяденьки, естественно, подставные, и дети все равно уходили. То есть это не работает. Нужно по-другому, и нужно начать именно с семьи. И, конечно же, с безопасности в социальных сетях. Очень. И я среди своих все с детства. Вот, я сейчас провожу такие пилотные исследования, чисто для себя лично, со своими подзащитными, которые совершили особо тяжкие преступления. Я их расспрашиваю про детство. И вы знаете, я уже выделила категорию, все преступления, допустим, против личности, криминологический профиль обвиняемых, он одинаков. А лица, которые совершают кражу корыстные, да, будь то подросток, либо это женщина уже важная, взрослая, которая вот тащит шоколадки всякие, да, вот в магазинах, что плохо лежит, их криминологический профиль и поведение одинаковые. То есть они отличаются. То есть человек, который совершает преступление против личности, он никогда не пойдет, не сворует в магазине. Вот он лучше ударит, пойдет на грабеж, разбой через насилие. А человек, который совершает кражи, он, скорее всего, никогда не применит насилие.
А что скажете о категории людей, которые делают что-то из-под тишка?
Вы конкретнее задавайте вопрос.
Ну, допустим, сотрудник на работе улыбается, а за спиной может сделать какую-нибудь гадость, пакость.
Ну, мне так сложно абстрактно. Мне нужно, во-первых, видеть человека, говорить с ним хотя бы минут пять, считывать его невербальные сигналы, позадавать контрольные вопросы.
Кому?
И просто, вот, человеку. Я открою секрет. Иногда представители бизнес-среды, очень крупного бизнеса, при приеме на работу топ-менеджеров, управленцев, либо главных бухгалтеров, они приглашают иногда меня, как бы чисто случайно, не говорят, что я адвокат, а просто вот знакомая пришла, я пью кофе, полчаса разговариваю и даю такой свой прогноз, склонен ли человек к авантюрным поступкам, склонен ли он к лжи, к обману, склонен ли он к корыстным каким-то предложениям. Вот, и выношу такой предварительный. И, знаете, никогда не ошибалась.
Вот это да.
Я в толпе вижу карманников, я в толпе вижу и в окружении вижу много кого. Поэтому к вопросу о том, что тяжело ли мне, маме, моим детям, знаете, во-первых, в семье я отрицаю всяческую систему наказаний. То есть к детям нужно только с любовью, только разговорами. Ребенку нужно понять, если он плачет, капризничает, если он что-то требует и начинает, значит, ему недостаточно внимания либо еще чего-то. Надо разбираться с этим. Ни в коем случае ребенка нельзя наказывать, ни в коем случае нельзя ни за оценки, ни в коем случае нельзя повышать голос, ни в коем случае нельзя бить, особенно девочек. Это отдельная тема космического масштаба, если передачи не хватит. Потому что из битых девочек потом вырастают очень такие... Либо это гениальные мошенницы, которые вот, знаете, Сонька Золотая Ручка отдыхает. И это криминологический профиль, который я вот максимально думаю, когда брать. Когда мне говорят, что Ева Рубиновна, вот есть доверительница, которая хочет вас пригласить в качестве адвоката. Это 159-я и сидит в СИЗО, женщина. То я еще очень хорошо подумаю и сначала с ней познакомлюсь. Потому что это стрессоустойчивость колоссальная. Это лица, которые иногда патологически врунят, вот они врут и забывают, что говорили, и это все очень ломает защиту, и ну, иногда не договаривают.
Ну, интересно.
Любое дело интересное. И что касается моих детей, им сложно в том плане, что мама, как уголовный адвокат, как криминолог, она видит все возможные риски. Допустим, я всегда вожу детей за ручку, стараюсь. Ну, не я, там, или вызывает такси. У меня девочка 17 лет, старшая дочь, она все, мама, я хочу на метро. Я говорю, нет никакого метро. Мне уже 17 лет, я говорю, ты успеешь. Потому что я знаю, что преступления против несовершеннолетних, особенно девочек, совершаются в основном в подъездах, 90% случаев в лифтах. Это вот будет достаточно 3-5 минут. Либо в метро тоже. Поэтому я вот всячески максимально оберегаю от таких вот обстоятельств, когда ребенок может попасть в какую-то ситуацию. Не отпускаю никогда гулять одних, я всегда знаю, где ребенок. Но это вот такие вот моменты, которые, наверное, знает любой родитель. Вот в этом плане со мной сложно.
Но с вами не просто и вашим, правильно я скажу, партнером по суду. Вот, например, кто для вас следователи? Прокуроры. Они для вас непримиримые враги, соперники или коллеги по юридическому цеху? Вы пьете кофе после работы, общаетесь ли, улыбаетесь друг другу, обмениваетесь личной информацией? Принимаете ли вы на личный счет их колкости или мелкие пакости?
Мелкие пакости, конечно, я стараюсь не замечать, они со мной не проходят. Во-вторых, следователь я вижу не в суде, а на предварительном следствии. В суде, вот, главный мой процессуальный противник – это государственный обвинитель в суде, прокурор. Это вот мой соперник, как бы соперник по профессии. Следователи, вот не в обиду следователям, я их очень уважаю и уважаю их работу, но они для меня не противники процессуальные. Потому что следователь, он составляет протоколы, он расследует сшивает дело и так далее. Но каждый шаг следователя проверяет его руководитель, которого я не вижу. И как бы я ни пила кофе со следователем, как бы я с ним не ругалась, это все не имеет значения, потому что материалы лягут на стол руководителю, лягут на стол проверяющему прокурору, который даст свои рекомендации, и все мои ужимки там, и кофе, и шоколадки, это все сводится к нулю. Поэтому я уже давно практикую, и я знаю, что следователь, он практически ничего не решает. Ну, конечно же, встречаются и умные, и достойные, иногда делаю комплименты, но я всегда говорю, вот, что мои мозги, следователь, вы не обхитрите. И никогда, еще у меня есть правила, такие хитрости, немножко раскрою, никогда следователю не указываю на их ошибки. Никогда. На предварительном следствии. Что бы следователь не делал, чтобы это, я говорю, меня все устроит. Я все равно все выкручу в суде. Чем больше ошибок в обвинительном заключении, тем мне лучше разбить дело в суде. Никогда не подаю ходатайство просто потому, что надо подать ходатайство. Некоторые адвокаты берут баснословные гонорары, ну, некоторые мои коллеги, не буду называть фамилии, и начинают демонстрацию услуг. Начинают одно ходатайство, второе, вы неправильно то назначили. Никогда не покажу следователю, что он чего-то недоназначил, что-то недопроверил. и очень редко заявляю ходатайство о возврате дела прокурору, потому что после возврата дела прокурора, после его проверки с рекомендациями, дело попадает в таком чистом виде в суде, что практически, что мне там вот уже... Поэтому со следователем у меня своя процессуальная любовь.
Вы о прокуроре ничего не сказали.
Когда я работаю на следствии, я уже вижу суд, я уже вижу прения и уже от конца отталкиваюсь. Это, знаете, как писатель, который пишет книгу, начиная книгу, есть правило писателя, они должны знать, чем эта книга закончится, начиная книгу. Также и я, начиная свою защиту, я уже вижу результат, к которому я хочу прийти, и закладываю все это на следствие. И всегда, когда я что-то делаю на следствии, я всегда вижу не следователя, со всем уважением к представителю следствия, а вижу всегда прокурора, который будет в процессе. Вот я вот мысленно его представляю, и для него все пишу, и даже ходатайство, даже если не следователь отказывает в удовлетворении ходатайства, это все не для следователя, а для прокурора в процессе.
Угу. Выиграть дело в суде – дело принципа?
Да, наверное. Тут даже вот адвокатская деятельность – это не про деньги. Очень много, если дело интересное…
Неужели?
Вот очень удивительно. Вы знаете, я очень наблюдаю в последнее время очень хорошую тенденцию, последние годы, касаемо адвокатской палаты, что время адвокатов-решальщиков, которые каким-то чудом, каким-то случайным образом в 90-е годы там, после службы в полиции попали в профессию, получили статус адвоката и выполняют функцию таких решальщиков, да, время таких адвокатов проходит. То есть палата очень этим занимается, рассматривает жалобы и зачастую лишает статуса. То есть если ты работаешь не в правом поле, если ты как-то пытаешься все это договориться со следователем, то сейчас такая работа адвокатов, она видна, это все. И выиграть дело, то есть вот за себя скажу, и за свой адвокатский пул. У меня очень много коллег, адвокатов добросовестных, честных. Если приходит человек и говорит, что мне нужна ваша помощь, но я не могу заплатить тот, допустим, гонорар средний, городской, который вот запрашивают адвокаты, конечно же, если дело интересное, я возьму. И даже были такие случаи, когда люди рассчитывали на одну сумму, ну, свои ресурсы, а не получилось, они выплатили часть, и остальную часть не могут мне выплатить. Я никогда не буду говорить, что дайте мне денег, иначе я не буду защищать. Нет. Даже вот тут было дело, мальчишку обвиняли в части 2, 162, это разбой. Мальчишка, ну как мальчишке, 27 лет, мальчик из бедной семьи, мама попросила меня вступить в дело на предварительное следствие. Я, естественно, предварительное следствие отработала. Мы переквалифицировали, ну, по материалам на грабеж, и в суд у нее уже не хватило средств оплатить. Но я не бросила, потому что это дело чести, наверное. Я люблю свои дела доводить до конца. Мне было интересно, как это все переквалифицируется в суде. В суде мы действительно ушли с разбоя на грабеж, убрали газовый баллончик, поставили под сомнение, и мальчишка получил всего лишь 2 года по квалифицированному грабежу. Сейчас он на днях уже должен освободиться из СИЗО, то есть он даже до колонии не доехал. То есть я не смогла бросить, потому что это мое детище, это мое процессуальное дитё, так скажем. И мне самой интересно, как это все получится.
Скажите, пожалуйста.
Но так делать не рекомендую, адвоката нельзя обижать.
Вас обидишь. Итак, такой вопрос. Так кто же для вас подзащитный? Человек в клетке? Источник заработка, это мы уже обсудили. Расходный материал или процессуальное дитё? Ну, это уже понятно. И все-таки подзащитный. Вот преступники, наркоманы и так далее, наркоторговцы, извините, закладчики, наркоманы, насильники, это понятно. А вот если есть реально беззащитный человек, который ни в чем не виноват?
Есть. У меня как раз таки такой случай, когда действительно невиновный человек находится под стражей уже в СИЗО около 2 лет. И лицо действительно беззащитное. Это женщина, молодая женщина, она сирота. То есть ее растила бабушка, она росла без родителей. И она действительно невиновна в том, в чем ее обвиняют. Уже было два суда, и первый приговор с треском отменила апелляционная инстанция. Дело поступило на новое рассмотрение опять в районный суд. Я уже заступила во втором рассмотрении. Мы отсудились, и сейчас мы опять в апелляции. Опять-таки суд, вся надежда была на суд новый суд, на новое рассмотрение. Но я считаю, что суд подошел очень формально. Он просто переписал обвинительное заключение в приговор. Вот, и сейчас мы уже отсудились, одно заседание было в апелляционной инстанции. Судьи апелляционной инстанции высококвалифицированные. Они в составе трех судей, они очень внимательно читали доводы нашей апелляционной жалобы. А там страниц на 8 или на 9, не помню. Обычно они все читают коротко, вот этот по косой. А тут судья, председательствующий, он читал все от корки до корки. И было видно, что он вник. После того, как ознакомились с доводами, то судьи сами... посовещавшись между собой на месте, они предложили отложить дело и готовиться к прениям. Хотя обычно апелляция решает все в один день, все это быстро, меня это удивило. И у нас есть надежда, что действительно я человека оправдаю в части обвинения по 110-й статье, это доведение до самоубийства, очень редкая статья в практике по России, это единичные случаи, труднодоказуемые, а по 156-й ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, там за прекращением по срокам давности, что тоже пропустил суд первой инстанции. Вот, хотя там все сроки давности вышли, а все равно суд осудил и по первому составу, и по второму. И я разгадала этот процессуальный ребус, преподнесла уже судьям апелляционной инстанции, что действительно все намешали в кучу. Все факты, допустим, какого-то жестокого обращения с ребенком, все относились к составу статьи 156, а 110 была не доказана. Поэтому 156 должна прекратиться за сроками, а по 110 она должна быть освобождена по реабилитирующим основаниям немедленно из зала суда. И, скорее всего, это у нас получится, потому что иначе не может быть. Я... Все равно этот случай очень, очень тяжелый, очень страшные там подробности. Я все это придам огласке, и это и халатность предварительного следствия. Это вело Следственный комитет, не буду сейчас называть район. И когда следователя я вызывала в суд, я настояла, чтобы следователь, которая вела, в производстве находилось дело, я задавала ей вопросы. Один из вопросов, правда, суд снял этот вопрос, он не занесен был в протокол. Я ей сказала, что спросила ее, я говорю, как вы считаете, вот после всего того, что мы выявили, что вы сфальсифицировали показания эксперта, на этом основании вы выделили уголовное дело по 132 статье и приостановили производство. Как вы, и человек действительно злодей, гуляет сейчас на свободе и совершает новое преступление? Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вы вообще соответствуете своей профессиональной должности?
Что она ответила?
Она ничего не ответила. Она сказала, ну, что я следователь, я не хочу, я самостоятельная процессуальная единица. То есть это была такая пластинка, которую она все время заводила. И суд снял этот вопрос. Там уже, конечно, было очень эмоциональный процесс. Несколько раз мы уходили на перерыв, потому что действительно история такая, что даже у государственного обвинителя были на мокром месте глаза. Я хочу придать это все дело огласке. И уже написали и жалобу в Москву Александру Ивановичу Бастрыкину, потому что нельзя так расследовать дела, я считаю. И нельзя так попустительски относиться к судьбам людей. И нельзя в плановом порядке списывать труп, допустим, какие-то вот происшествия именно на первых попавшихся под руку людей. Вот. Ну, если можно будет, ну, в процессе разговора, возможно, я некоторые подробности раскрою. Ну, кстати, вот после вот этих материалов, после этих страшных фотографий, это, конечно, вот неделю я действительно не могла заснуть, насколько вот я много чего видела в этой жизни. Вот эта вся боль, конечно, она проходит через адвокатов. Это, конечно,
все-таки проходит.
Проходит, конечно.
Как вы лечите свое сердце?
Господь дает силы. Господь.
Слава Богу. За вас. Тема нашей передачи была следующая. Определена совместно. Все-таки, если вы проиграли дело, то есть обвинительный приговор, и всегда ли это проигрыш для адвоката?
Нет, вы знаете, иногда обвинительный приговор – это как судьбоносное решение.
И для адвоката?
Да. Я, допустим, я веду свой блог ВКонтакте и выкладываю свои успехи, ну, десятую часть того, что с разрешения. И мне однажды один из дознавателей сказал, очень так, знаете, зло: «Ева Рубиновна, что вы выкладываете все выигрышные дела? Вы выкладываете свои проигрышные дела тоже». А я как-то задумалась, и у меня нет таких дел, которые бы я вот с треском проиграла. Ну, нет таких дел. Хотя у меня только один оправдательный приговор по мошенничеству когда-то давно. Но я считаю, что иногда обвинительный приговор как покруче, чем оправдательный. Потому что результат – это что? Это свобода человека. Свобода. Но объясняю. Допустим, если есть фактура по делу, объективные обстоятельства, объективные доказательства, допустим, изъятие в присутствии понятых, наркотических средств, да, осмотр места происшествия, признательные показания, которые были даны до меня, то как-то ломать это дело, говорить, что я невиновен, не подкинули, а в суде это будет выглядеть как уход от ответственности, искажение своей роли, и судья может дать по максимуму, максимальное наказание. С расчетом того, что не признаешь вину, когда все против тебя, езжай, когда ты в колонии, подумай над своим поведением. Что делаю я? Я оцениваю доказательства, подтверждающие прямые и косвенные вину, и, допустим, иду по пути наименьшего сопротивления. Мы где-то признаем вину, но признавать вину надо очень грамотно. Можно так признать вину, что навешать на себя всех собак и уехать на полный срок. Мы признаем вину, понижая общественную опасность. Очень грамотно. Это, знаете, как самолет, когда снижает высоту, он снижает очень плавно и аккуратно.
Вот так же. Чтобы давление в ушах не прыгнуло.
Да, да, да. Мы также снижаем высоту, этот градус накала, признаем где-то вину, где-то понижаем общественную опасность. Многие забывают, следователи, о общественной опасности лица, о его роли в преступлениях. Вот поэтому мы на этом все достаем характеризующие личность данные, смягчающие обстоятельства. И если получаем по тяжкому составу или особо тяжкому минимальный срок, ниже низшего, и получаем, стараемся получить такой срок, чтобы уже человек, который сидит под стражей, он получил такой срок наказания, что с апелляционным рассмотрением он вышел уже за отбытом из зала суда. И когда человек выходит за отбытом из зала суда, либо просто выходит из зала суда по тяжким составам, для меня это лучше, чем вот оправдательный приговор, которых в России просто единицы. И рассчитывать на это, ну просто...
Ольга пишет: «Боже, как интересно, слушала бы и слушала. А если вы такая умная, профессионал своего дела, как у вас получается защищать убийцу-насильника? Вы же знаете на все 100, что он виноват». Вы разрешили, Ольга, задавать вопросы.
Да, да, конечно. Вопрос очень хороший. Спасибо, Ольга, за то, что внимательно слушаете. Но убийца и насильник – это не всегда одно и то же. То есть убийца, лишивший жизни другого человека умышленно. Опять-таки, и насильник, который совершил какие-то насильственные действия сексуального характера, это уже другая категория преступления. Поэтому убийца и насильник – это как-то для меня, вот это надо немножко разграничить. Потом убийство. Убийство существует несколько пограничных смежных составах, очень похожих друг на друга по объективной части. А различаются они по субъективной. То есть пляшется от умысла лица. Допустим, есть 105-я статья Уголовного кодекса, когда человек умышленно лишает жизни другого человека. Это убийство. Если это преступное деяние, это убийство. Если, допустим, это законное лишение жизни, это вот смертная казнь государства, да, это уже не убийство. Если это причинение смерти по неосторожности, это тоже не убийство, это причинение смерти по неосторожности. Вот, видите, а чтобы отграничить умышленное причинение либо по неосторожности, когда у человека не было умысла, а причинно-следственная связь наступила, да, между событиями и смертью, тогда это уже нужно разбираться, что человек при этом думал и как намеревался. Что при этом? Это, естественно, нужно исследовать обстоятельства. Это как раз-таки есть субъективная часть. То есть не все люди, которые лишили жизни там, в драке, допустим, и человек, допустим, 111-е, нанесение тяжких телесных, то есть драка какая-то произошла, а пострадавший потом умер в реанимации. То есть не всегда этого человека, который сбил, можно назвать убийцей. То есть он умышленно не хотел лишить жизни. То есть тут разграничения такие идут юридического характера. Угу. Как защищать? А вот как хирургу привозят умирающего на стол на операционной, и надо делать операцию. И разве он спрашивает, кто ты такой, с кем ты живешь, и какой ты по характеру? Хирург надевает перчатки и оперирует. Та же самая уголовный адвокат. Человек задержали, арестовали, есть дело, есть следователи, все закрутилось, и надо вот срочно принимать решение, выбирать, избирать тактику защиты. Тут уже смотришь материалы, смотришь реакцию следователя, что он делает, и просто приступаешь к защите.
Хочу объединить два вопроса. 10 минут у нас осталось. Что стоит за безупречным внешним видом адвоката? Трудно ли быть всегда на высоте? Всегда ли адвокат – это кожаный портфель из крокодиловой кожи? Смотрю на ваш. Не из крокодиловой кожи. Туфли на каблуках и пиджак от Гуччи. И какие критерии вы бы порекомендовали при выборе адвоката? Начнем с первой части.
Ну, знаете, адвокаты бывают разные, конечно. Если адвокат работает, у каждого своя специализация. Это как врач. Кто-то есть стоматолог, кто-то есть терапевт, а есть хирурги оперирующие. Вот я считаю, что и у адвокатов тоже, вот уголовные адвокаты, они самые такие, так скажем, юридические, ну, не знаю, врачи. Если
хирурги.
Хирурги, да, мясники. Есть адвокаты, которые работают в арбитражных процессах. Это ведут юридические дела юридических лиц. Там все красиво, там все на бумагах. Там нет слез, там нет изоляторов, там нет наручников, там нет брошенных детей. Это все красиво, это красивые офисы, это действительно там можно перемещаться на каблуках, и ты не бегаешь по судам, по арестам, когда тебя перевозят арестованного на продление меры пресечения, да, и ты должен срочно приехать и просидеть процесс. То есть там, конечно же, и в центре Невского и офис может быть, и красивая одежда, которая не пачкается в стенах изолятора. Когда ты бегаешь постоянно по тюрьмам, по изоляторам, то, простите, тут уже не до бежака от Гуччи. Поэтому работающего уголовного адвоката видно сразу. Если...
Почему вы назвали уголовного адвоката мясником?
Ну, мясником... Ну, нет, не мясником, наверное, плохое сравнение. Может быть, просто слетело с языка. Mm-hmm. Ну, потому что ты имеешь дело действительно с настоящей фактурой.
Mm-hmm.
Вот. Спасибо. Это не бумаги, это не...
Земля. Говорят, на земле работа.
Да, да, можно и так сказать. Потому что ты действительно, как антиследователь, ты работаешь в таких действительно тяжелых составах и разбираешь экспертизы, и фотографии.
В моргах работаете?
Нет, я в моргах не работаю, слава богу. Я просто вижу эти все экспертные заключения, осмотр трупа и заключения комиссионные уже по фотографиям.
Вам этого достаточно?
Конечно, потому что мнение эксперта, оно прежде всего. То есть то, что я там буду стоять при вскрытии, смотреть все это ничего не даст. Нужно заключение мнения эксперта. А мнение эксперта, оно в заключениях экспертизы. И вот есть разные адвокаты. И потом, когда у меня были такие клиенты, которые приходили сначала ко мне по уголовным делам, там покушение на убийство, самоубийство свое и несовершеннолетнего ребенка, и говорили, что Ева Рубиновна, нам нужен оправдательный приговор. Я говорю, хорошо, но ответ я вам скажу после того, как изучу материалы дела. Я изучила материалы дела и сказала, нет, дорогие мои, оправдательного там не будет. А человек, который бизнесмен, то есть это его родственница, не буду назвать фамилии, очень человек, который привык, что не привык к отказам, он сказал, что я плачу любые деньги, но пускай это будет оправдательный приговор. Я говорю, ни за какие любые деньги я с оправдательным приговором там не будет. Я говорю всегда правду. Я никогда не ввожу в заблуждение для того, чтобы получить высокий гонорар. Он проехал по нескольким адвокатам, в том числе по Невскому, на Невском проспекте, которого восседали, и сказал, что мне обещали, я нашел адвокатов, причем не одного, а двух, у них там шикарный офис, а у меня, кстати, Наталья, офиса практически, у меня скромный офис, мне офис не нужен, у меня всегда работа в полях, то есть я всегда так встречаюсь...
Вы за столом-то не сидите.
Я всегда встречаюсь, у меня все подзащитные, под стражей, либо это следствие, я всегда встречаюсь с родственниками, либо там, то есть зачем мне пускать пыль в глаза, какие-то шикарные апартаменты снимать, то есть мне достаточно моей маленькой каморки, где все мои бумаги, где нет никакого доступа к третьим лицам, где нет прослушки и так далее. То есть меня кто-нибудь не видит, и такое мое местечко норка. А тут вот, конечно, сказал, вот у вас такой офис, и у вас все в рабочем таком, да, там все это, меня встретили, и там и кофемашина, и там все шикарно, и мне сказали, что за те деньги, которые я готов платить, мне обещали оправдательный приговор. Ну, я, конечно, не стала спорить с человеком, что если адвокат обещает, гарантирует какой-то исход в суде, встали и вышли. Это адвокат-мошенник. Вот, потому что никто не может сказать, как решит суд. Угу. Никто не может раскрыть тайну совещательной комнаты. И потом я ему битый час объясняла, что есть заключение врача, эксперта судебно-психиатрической экспертизы с 20-летним стажем, который написал, поставил ей диагноз, что у нее, что в тот момент она совершала расширенный суицид. А расширенный суицид – это не только в отношении себя, но в отношении других лиц. В каком-то случае это в отношении малолетнего ребенка, да, который тоже провалился под лед и чудом был спасен прохожими. Это вот дело громкое. Я сказала, что против вот этого диагноза, что расширенный суицид, никакой адвокат, не знаю, вот хоть Генри Падва уж, простите, со всем уважением, не сможет это все отбить. Потому что эксперт, только в одном случае, если врач-эксперт, профессор с 20-летним стажем придет в судебное заседание и скажет, да, извините, я ошибся, я 2 месяца ее обследовал, я имею квалификацию высшую, но тут я ошибся, это был не расширенный суицид, а суицид. Тогда да. Нет. В общем, я сказала, что я с такой позиции в суд не пойду ни за какие деньги, я не ухудшу положение своей подзащитной, надо идти другим путем. Но человек, к сожалению, меня не послушал, обратился к адвокатам, к тем, которые сидели на Невском. Я потом просто посмотрела справку, эти адвокаты занимались арбитражными делами, естественно, там денег больше, там юридические компании. Вот. И вот вам пример, вот как выбрать адвоката. Ну, явно не по пиджаку, явно не по офису, а по делам. Вот когда ко мне приходят в офис, в мой маленький скромный, я долго не разговариваю. У меня несколько папок и приговоры по определенным составам. Если это наркотические, я достаю свои приговоры свежие по наркотическим делам и показываю досконально.
2 минуты осталось, и я хочу вам задать провокационный вопрос. Но прежде Оля спрашивает, можно ответить коротко. В каком году вы начали учиться на адвоката? Стали студенткой юридического факультета?
Первое юридическое образование закончила в 2006 году. В 2006 году, да, если память не изменяет. То есть я практически в профессии всю жизнь, с 20-летнего возраста, работала по гражданским делам, это жилищно-правонаследственное. В 2014 году я получила статус адвоката и сразу ушла в уголовный процесс, потому что я до этого увлекалась криминологией, теоретической базой, то есть научной. И меня это всегда привлекало, и работа с людьми, а не с документами. То есть у меня вот в следующем году, в июне месяце, будет 10-летие адвокатской, плотной адвокатской практики. Это по 2, а то и 3 заседания в день, и это все без отпуска. Вот последние 3 года я не уезжаю в отпуск.
10 программ в вашем распоряжении в следующем году.
Пусть 10 лет у меня.
Не-не-не, подарок. Пожалуйста, 10 программ «Короткое свидание» в вашем распоряжении. Распределяйте в течение года, как вам будет удобно.
Спасибо, спасибо.
И в завершение программы, 1 минута, мне хочется задать вопрос и сообщить тем, кто попадает под защиту адвоката Евы Рубиной-Страховецкой, это правда, что вы молитесь за своих подзащитных?
Всегда.
Это правда, всегда. Что вы...
Из-за детей.
Да. И за процесс.
Всегда. Вот, знаете, я раскрою секрет, раз у нас радиостанция соответствующая. Прежде чем сесть за компьютер и начать писать какое-то ходатайство, прение, я всегда читаю молитву «Отче наш». Всегда. Без этого я не сажусь. И плюс еще я ее дополняю своими словами. Ну, примерно так, что «Дай мне силы на защиту, дай мне нужные слова, дай мне нужные мысли, помоги мне, дай мне... как доспехи воина. Ну, вот так вот. Только
Ефесянам 6 глава.
Да.
Шлем спасения.
Да. Я просто не могу проповедовать, боюсь исказить, поэтому говорю своими словами, а это уже...
Не получилось из меня злого журналиста, ну, потому что я люблю этого человека, и не только как человека, но и профессионала. И когда у моих знакомых происходит в жизни что-то невероятное, я знаю, чей номер телефона нужно набрать. Спасибо.
Спасибо за приглашение.
До свидания, до новых встреч в эфире.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.